Глава 15. Москва, ЗИЛ. Так, лучше притормози, пока что-нибудь такого не сказал, о чем потом пожалеешь. Поднял я руки ладонями к Марату. Ты не заметил, что я отношусь к тебе как к брату? Словно ты не брат Галии, а мой собственный брат. Марат немного поостыл. Потом, видимо, вспомнив, какую сумму я ему одолжил на машину, да и тот факт, что машину тоже я нашел, кивнул, явно приходя в себя. «Сколько ты считаешь денег у семьи Фердауса?» — спросил я его.
«Да откуда я знаю-то? Много, наверное. 1100 рублей по-нашему наберется?»
«Они долларовые миллионеры, Марат. И не удивлюсь, если родители Аиши тоже. У них там виллы, мерседесы, счета с крупными суммами в банках. На их фоне мы все голодранцы, вот что я пытаюсь тебе сказать. Ну а что девушка понравилась, это здорово. Просто нужно очень хорошо продумать, что делать, чтобы потом не было хреново. Вот, к примеру, вариант. Ты на нее насядешь, а у нее к тебе что-то ответное появится. Знаешь, что дальше может произойти? Так я тебе сейчас расскажу. Фердаус встревожится, позвонит своему отцу. Не потому что козел, а потому что ему поручили за ней присматривать во время учебы, а у них это большая ответственность. Его батя позвонит ее отцу. Отец Аиши приедет и заберет ее домой из университета и отправит ее учиться куда-нибудь во Францию. А у тебя есть варианты в Ливан за ней поехать или во Францию? И как ты тогда себя чувствовать будешь?
Нифига себе расклад.
Только и пробурчал Марат, почесав затылок. Хреново. Так что помедленнее на поворотах. Дай мне сначала хоть у Фердауса потихоньку выяснить, насколько богаты ее родители. Мало ли, там такие же простые люди, как и мы. Уже будет легче.
— Ага, понял, спасибо, — пробурчал этот медведь озадаченно.
— Так, что за спор, о драке нет? — подошел к нам Сатчан. Мы с Маратом оба замолчали. — Мужики, ну вы чего? — растерянно посмотрел он на нас. Я слегка толкнул Марата плечом, мол, давай рассказывай, но он расстроенно ковырялся со шнурками на ботинках, делая вид, что он тут ни при чем. Ему иностранка понравилась из богатой семьи, — решил объяснить я, чтобы Сатчан не подумал о Марате как о неуравновешенном. Вот объясняю нюансы, пока по уши не влюбился. Сатчан выдохнул с озадаченным видом. — Конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, — проговорил он. — Но тут вопрос в том, станет ли она ждать, пока ты до генерала дорастешь, а то, что ты далеко пойдешь, я не сомневаюсь. 5 лет, пока она будет учиться, у него есть, — улыбнулся я, взглянув на насупившегося Марата. Но надо, чтобы родители ее из Союза раньше времени не забрали. Так что, брат, наберись терпения и не беги впереди паровоза. Да-да, а то все счастье свое распугаешь, — добавил Сатчан. Разошлись мирно. Хорошо, что я быстро смог Марата успокоить. Опыт. Во вторник, еще до начала занятий в университете, Леха Сандалов подошел ко мне и с сожалением поделился, что Света наотрез отказалась идти с ним волонтерить в комитет по миру. «Уперлась рогом. Где я, — говорит, — а где Кремль, представляешь?» — жаловался он. «Уговаривал, уговаривал, все бестолку». «Ну подожди, может, оно и к лучшему? Она же только в Москву приехала из провинции. Годик поживет, попривыкнет к Москве», — успокаивал я его. «Следующим летом ты в стройотряде будешь, а ее мы туда пристроим на твое место, чтобы ты его не потерял». «До следующего лета дожить еще надо». Озадаченно погладил лоб Леха, но больше возразить ему было нечего, и он успокоился. «А попроси тогда Свету передать, чтобы Мишку Кузнецову попросила мне позвонить вечером, хорошо? А то забыл тебе сказать в прошлый раз. Хочу его тоже в Верховный Совет отправить с вами». «Сделаю», — с солидным видом кивнул Леха. Только объяснил ему, как с комитетом по миру связаться, как одновременно подошли с довольными улыбками Витя Макаров и Костян Брагин и сказали, что принимают мое предложение. Посоветовал им всем вместе звонить и ехать в Кремль после занятий, еще и Ираклия с собой прихватить. Брагин, правда, отвел меня в сторону и начал лоббировать свою Женечку, мол, если есть возможность. Но нет, если бы и была, я бы так рисковать не стал. Непредсказуемая она у него. Не скажу, что плохая, пахала на стройке на удивление, с неожиданной никем энергией, но тараканы у нее в голове бешеные. Объяснил, что все места заняты, но поскольку он сам будет скоро работать в Кремле, то сможет в будущем похлопотать о ней самостоятельно. Вроде не обиделся, но на деле-то остается еще одно место. Думал на Марата, но после того, как узнал, что он втюрился в Аишу, уже не вариант. Он теперь долго будет шальной ходить. Какие ему сейчас письма трудящихся? Ну и в том случае, если у них с Аишей что-то все же получится, работа в Верховном Совете ему никак не пригодится в будущем. Куда его возьмут с женой-иностранкой на серьезную работу в госструктуру? КГБ костьми ляжет, а не пропустит. Так что решил предложить последнюю вакансию нашему старосте Жене Булатову. Вот кто-кто, а он у меня только уважение вызывает. Сколько уже было ситуаций всяких, а он никогда голову не терял.
МГУ.
«Ираклий», — подошел к парню в перерыве с важным видом Алексей Сандалов. «Я дозвонился в комитет по миру. Нас сегодня ждут в Кремле в 3 часа. После занятий едем сразу туда». «Ага», — кивнул тот, радостно заерзав на месте. «Что это за комитет?» — подозрительно глянул вслед удаляющемуся Сандалову Булатов, стоявший рядом. «Комитет по миру. Там помощь комсомольская нужна. Их там трудящиеся письмами засыпали, они их разбирать не успевают».
«А Кремль тут при чем?» — недовольно спросил Булатов.
«Так в Кремле этот комитет-то?» — не в силах скрыть радостную улыбку, ответил Ираклий. «Булатов слышал от Вити Макарова, что Паша Ивлев в Кремле работает. Значит, друзей начал подтягивать. Сразу понял он, откуда ноги растут. А я как же? Что, совсем для него никто? Он даже Брагина позвал, с которым собачился зверски в начале учебы. Удивленно наблюдал он, как Сандалов обходит всех друзей Ивлева по очереди. А меня почему не позвал? Потому что не москвич, и папы генерала у меня нет. Уж от кого-кого, от Ивлева не ожидал такого. Ну и черт, с ним и с его Кремлем, не очень-то и надо. Обойдемся без его предложений». Во время перерыва подошел к Булатову и попросил выйти со мной поговорить. «Ты слышал уже, наверное, что я в Кремле работаю?» Перешел сразу к делу, и Женя кивнул. «Предложили мне тут найти студентов, поработать в Советском комитете по защите мира в качестве комсомольского поручения».
«Письма разбирать».
Перебил меня Булатов. «Ну да». Удивленно улыбнулся я, глядя на него. «Быстро у нас в группе слухи распространяются. Так вот, не хотел бы поучаствовать? Через день по 4 часа после занятий. Бесплатно. Но отличная запись будет в личном деле. Хорошую службу может в дальнейшем для будущей карьеры сослужить».
«Интересно, конечно».
Смущенно смотрел он в сторону и кусал губы. «Ты чего?» Не понимал я, что с ним происходит. «Сомневаешься?» «Да я, дурак, не дождавшись твоего предложения, настроился, что мне нафиг не нужна эта работа». Смущенно улыбнулся он. «Сейчас пытаюсь настроить себя наоборот». «Ну ты даешь», — рассмеялся я. «Давай быстрее настраивайся. Я скажу Сандалову, что ты с ними в Кремль сегодня едешь».
«Спасибо»,
— смущенно улыбнулся он. Следующий перерыв потратил на звонки. Забыл вчера Ионову позвонить, узнать, какие у нас планы насчет лекций в городе. Он обрадовался, что я готов продолжать работать, но на сегодня мне ничего не согласовывал, так что начнем с четверга. Потом звонил в редколлегию газеты «Труд», представился сразу, но пока не добавил, что я по рекомендации Межуева Владимира Лазаревича, помощница главреда никак не могла взять в толк, с чего такой серьезный человек должен со мной встречаться. После этого она хотя бы пообещала уточнить и попросила меня перезвонить позднее. Похоже, не очень-то меня в редколлегии ждут, раз главред забыл помощницу насчет меня предупредить. Но ничего. Меня и в секретариате Президиума Верховного Совета не ждали. А сейчас записки за мной перепечатывают. Межуева, я так понял, никто не отказывает. Во время большого перерыва позвонил опять в газету. На этот раз меня любезно пригласили к главреду завтра к 5 часам. Ну вот, другое дело. Вернувшись к нам в аудиторию, застал жаркий спор наших парней по поводу новой машины Гаврилиной. Все уже видели, кто вблизи, кто издали, а спорили о том, что это, иномарка или наши «Жигули». «Фиат это итальянский», — разрешил я их спор. «Фиат? Я же говорил», — бил себя пяткой в грудь Пыняев. «Может, ты и модель нам скажешь?» — недоверчиво посмотрел на меня Леня Желтов. «Напомните на последней паре, на кафедру вернемся, я узнаю», — кивнул я. «Да ладно, я пошутил», — сразу дал задний Желтов. «Не надо. Ты что, к Эмме Эдуардовне подойдешь и спросишь?» «Зачем же к Эмме Эдуардовне?» — улыбнулся я. «Еще есть у кого спросить». Пришлось навести справки у Альфреда, что это за модель. Он опять полез обниматься на глазах у всей группы, перекинувшись заодно парой слов. Оказывается, Эмма Эдуардовна попросила Мартина оказывать ему поддержку в решении бытовых вопросов. Мартин в Москве уже освоился, а Альфреда еще только предстоит. «Ну что?» — спросили меня наши парни, когда я закончил разговаривать с Альфредо. «Что? А, Фиат 125». «Откуда ты этого Курчавого знаешь?» — с удивлением спросил меня Ираклий. «На конференции в ГДР познакомились», — ответил я. «А обнимал он тебя, как родного», — с сомнением заметил Таня. «Итальянец. Такой темперамент», — объяснил я. «Не рассказывать же всем, что мы с Альфредо уже и дома у меня бухали». Тут меня Эмма Эдуардовна позвала. «Павел, ты человек серьезный, ответственный. Раз помог Мартину Нойлеру снять рядом квартиру, то тебе за ним и присматривать».
«Конечно», — кивнул я, — «не беспокойтесь. Все будет нормально».
«Мартин толковый парень, обстоятельный. За ним и присматривать не надо. Все спрашивает, когда я Туза домой заберу. Решил, что Тузик — это ласковый вариант от Туз. Понравился ему горожанину пес, мол, в детстве мечтал собаку завести. А родители не разрешали, и так в квартире тесно. Заявил, что готов гулять с моим псом. Я просто был в шоке. Из-за Альфреда вывела меня из размышлений Гаврилина. Он тоже в общежитии не появляется. Подозреваю, что у Мартина живет».
«Хорошо, Эмма Эдуардовна», — удивился я. Она кивнула и отпустила меня. «А вот Альфреда, чувствует, даст нам всем прикурить. Это я теперь нянька у двух иностранцев. Прелесть какая. Вечно меня угораздит. Интересно, когда в КГБ об этом узнают, не будет ли проблем каких?» «Ну да, самое время думать про КГБ, ведь сразу после занятий поехал на Лубянку. До 4 часов еще было полно времени, поэтому по дороге зашел на переговорный пункт и попытался дозвониться до доктора Лещиновского в Клайпеду. Трубку взяла женщина и сказала, что доктора нет поблизости. Объяснил, что я муж Ивлева из 21-й палаты, хочу узнать, как у нас дела». «Все хорошо», — ответили мне. «Финишная прямая, последние недели всегда долго тянутся, наберитесь терпения». «Да я что, я ничего», — поспешил объяснить я. «Пожалуйста, скажите ей, что я звонил и беспокоился». «Хорошо», — рассмеялась женщина на том конце. «Ничего смешного. Уверен, любой женщине приятно было бы узнать, что о ней беспокоятся». Румянцев, встретив меня, сразу провел к себе в кабинет и дал ознакомиться с согласованным вариантом моего текста. Несколько моих определений были смягчены, а в целом оставили как есть. Из своего добавили только про то, что империалисты искусно используют сепаратизм против стран, которые им нужно контролировать, и очень не любят проблем с сепаратизмом в собственных странах. Ну а что, и правда ведь. Отчитал всю лекцию перед залом в полной тишине. Сплошь мировой опыт. И страну басков подтянул, и гражданскую войну в Швейцарии, и Российскую империю, ослабленную Первой мировой войной, демонстрировал эрудицию, и только тихонечко, краешком в тексте, затронул угрозы сепаратизма в СССР. Почему только краешком? Тема уж больно чувствительная. Не хотел я в письменном виде оставлять те моменты, которые стоит только устно разъяснять. Вот зададут, если вопросы, тогда и буду на них отвечать, особо не стесняясь. Как и в прошлые разы, за вопросами дело не стало. И уже первый из них ожидаемо ушел от мирового опыта к советским реалиям. «У вас как-то мало совсем про СССР в докладе было». Вопрос прозвучал от одного из самых активных офицеров с первого ряда. «А ведь я уверен, для нас это самое любопытное. Есть ли такие угрозы в СССР? Если есть, то в каких регионах они концентрируются?»
«Несомненно. Такие угрозы есть. Ну вот, к примеру, я отдыхал этим летом в Литве. В нашей советской Литве. Но у меня не сложилось полностью впечатление, что она советская. Такое ощущение, что немалая часть населения хранит и чтит традиции лесных братьев, попивших крови после Второй мировой войны, как у советской власти, так и у собственного населения. Кто там тоже был, видели, какие взгляды на тебя некоторые местные кидают, когда задаешь вопрос по-русски?» «Облуждали по городу, потому что вас специально отправили не туда, чтобы напакостить. И уверяю вас, в Латвии и Эстонии ситуация отнюдь не лучше, учитывая ту информацию, что я сам собрал, разговаривая с людьми, что там живут, или были там проездом. Вот вам и крупнейший очаг сепаратизма на территории СССР».
«Вы считаете, что мы что-то делаем неправильно в отношении этих трех республик?»
«Никто не совершенен, пожал я, это дискуссионный вопрос. Но давайте сопоставим те условия, в которых живут люди в Прибалтике, с теми, в которых живут граждане СССР в регионах, где нет никакой угрозы сепаратизма. Взять тоже снабжение продовольствием. Я вот из Святославля под Брянском. и у нас и близко нет той заполненности магазинов продовольствием и промышленным дефицитом, которую я увидел в Литве. А еще я как-то в поезде разговаривал с офицером из какого-то военного городка в Южном Казахстане. Ну так у нас, Святославле, рай по сравнению с их военным городком по снабжению. Картошку они получают исключительно в виде размягшей слизи. Мясо в магазинах есть только одного вида по полгода. Полгода говядина, полгода баранина, полгода свинина. Да и костей там больше, чем мяса. Где здравый смысл, товарищи? Почему самое лучшее мы отсылаем тем, кто хочет покинуть СССР, а верные патриоты, которые за него костьми лягут, получают продовольствие и дефицитные товары по остаточному принципу? Рисковато сказал, сам знаю. Румянцев даже поежился, тут же кинув взгляд в сторону седых офицеров в масках на первом ряду. Ничего, потерпят. Если начнут наезжать, буду жестко говорить, что где как ни здесь мне открыто говорить то, что я думаю как аналитик. Или они хотят, чтобы я им врал? Повисла неловкая пауза. Но ее нарушил один из седых офицеров. «Ну, а вы что предлагаете?» «Я в этих вопросах не очень разбираюсь. Но угроза сепаратизма — вещь опасная. Она может разорвать страну на части, стоит только на время ослабеть центральной власти. Поэтому я бы использовал радикальные инструменты к Прибалтике».
«Как Сталин, что ли?» — перебил меня другой седой офицер.
«Зачем как Сталин? Сейчас другие времена, и нет тех внешних угроз, что были в первые десятилетия советской власти. Я уже раньше говорил, что основные угрозы как раз внутренние. Что бы я лично сделал, если бы мог, да просто открыл бы на один месяц возможность для эмиграции тех жителей Прибалтики, которых не устраивает советская власть, и жестко сказал бы, что другой возможности не будет. С собой бы разрешил забрать только личные вещи. А через месяц заселил бы освободившиеся квартиры, оставленные теми, кто нас не любит, очередниками на жилье из того же Святославля и других небольших городов, где живут русские, украинцы, татары, белорусы и другие люди, любящие советское государство. Только украинцами не с Западной Украины, которая как раз-таки похожа в отношении любви к СССР и всему советскому на Прибалтику». Снова пауза, офицеры переглядывались между собой. Ясно, что все тут друг друга хорошо знают, и маски им не помеха.
«А какие, на ваш взгляд, у нас самые надежные республики?» — спросили меня с третьего ряда через минуту, когда никто больше с первого ряда не пожелал ничего спросить.
«Вся Средняя Азия, от Казахской ССР до Туркменской. Они знают, в каком выигрыше от советской власти. Там идет стремительное развитие промышленности, резко растет уровень жизни. И в целом люди там знают, что такой порядок, и власти готовы их уважать. А, и еще Белорусская ССР. Уж очень в ней рассудительные и спокойные люди живут, искренне ценящие все то, что им дала советская власть».
«А что касается самой России, почему вы ее не упомянули среди этих республик?» Задали вопрос снова с первого ряда.
«А в России самую большую опасность представляют не сепаратисты, а те, кто считает, что всю колбасу, что они не смогли найти в своем магазине, съели в Центральной Азии или на Кавказе. И ворчащие, что было бы неплохо избавиться от этих территорий, чтобы не делить с их жителями свою колбасу. Эти люди способны, если центральная власть ослабнет, попросту выкинуть из СССР чем больше советских республик, тем лучше, даже не спросив их, хотят ли они на выход. Они не понимают, что в результате колбасы в России больше не станет, а будет грандиозный экономический упадок из-за разорванных по-живому экономических связей. Это я как экономист могу вам гарантировать. Даже и увидишь в магазине колбасу, а денег на нее попросту уже не будет. Голодать будут многие, как после Первой мировой войны голодали». На этом вопросы закончились. Я вышел в коридор вместе с Румянцевым. Тот задумчиво размял шею, что-то хрустнуло. «Ну, Паша, ты сегодня и дал угля стране. Ну и дал. С другой стороны, тему предложили совсем не твою, а вось и пронесет. Ну, если какие претензии будут, то скажите, что в следующий раз, если нужно, я могу быть не так откровенен и просто зачитать материалы последнего съезда КПСС, если меня именно за этим сюда зовут». «Ладно, ладно, не ершись», — махнул рукой Румянцев. «Все, давай». Выйдя с Лубянки, поехал домой. Спешки сегодня никакой нет. Свободный вечер в кои-то веки, но радость моя была недолгой. У нашего подъезда разгружался грузовик. Хотел его обойти и прошмыгнуть в подъезд, но увидел Якова Данченко, принимающего плоские коробки. В фургоне стоял, видимо, водитель и подавал, а Яков бегал от машины к подъезду с коробками и приставлял их к стене. Поставил свой портфель на одну из коробок, скинул туда же пиджак и начал помогать. Коробок было в фургоне еще много и тяжелой, заразы. «Кухню и гостиную рвал по знакомству», — объяснил мне уже порядком запыхавшийся Яков. «Спасибо тебе. Просил друга подъехать, но что-то он опаздывает». Мы стали таскать мебель вдвоем. Быстро взмок. У Якова уже давно пот по вискам стекал.
«Эй, подождите!» — услышали мы вдруг. «Я сейчас спущусь!» — это Гриша вышел на балкон покурить и увидел нас.
Сам, небось, только со службы пришел. Наверное, подумал, что это мне помогает, а не наоборот. Иначе чего бы он бросился на помощь?
«Привет!»
— поздоровался я с Гришей и Родькой, как только они подошли к нам. «Вот сосед мебелью обзавелся. Знакомьтесь». Представил их всех друг другу. Гриша тут же подключился. Мы быстро разгрузили машину и отпустили ее. Подошел, быстренько переоделся, и мы принялись перетаскивать коробки в квартиру. Гриша поставил ручку у подъезда сторожить коробки. Что можно, возили на лифте, а часть в лифт по высоте не проходила. Их пришлось тащить на 8-й этаж по лестнице. Завалили коробками Данченком всю большую комнату и кухню, длинные в коридоре оставили. «Да уж, собирать теперь это все до Нового года будете», — осмотрелся я.
«Друзья», — показал Яков бутылку коньяка, — «обмоем?
Может, ко мне пойдем?» Скептически посмотрел я на их кухню. «На коробках там, что ли, сидеть?» Яков не стал спорить и сам понял, что не рассесться нам у него никак. У меня же мы быстро организовали и закуску, и стаканы. Родька сидел с нами. Нашел у себя на балконе целую 3-литровую банку вишневого компота — и поставил перед ним, чтобы не скучал. Благодарный Яков пригласил Гончаровых в театр, обещал им контрамарки через меня передать. Родька сначала было скривился с детской непосредственностью, мол, фу, театр. Но Гриша быстро сообразил, о каком театре идет речь. Может, я как-то упомянул, что соседи есть артисты из Ромена. Он стал рассказывать сыну, что там будет очень интересно, и начал объяснять ему, что есть такой народ цыгане, очень интересные люди. Яков выпил немного и начал петь. Мальчишка сначала обалдел, но потом пришел в восторг. Потом выпивший уже отец начал ему про ручных цыганских медведей рассказывать и изображать. Смеялись с Яковом, чуть под стол не попадали. Хорошо, короче, посидели. Уходя, Родька сам пообещал нам всем, что обязательно сходит в цыганский театр с медведем. Москва, квартира Эль-Хаджи. Фердаус дождался, когда Аиша выйдет с кухни, и он с женой остался вдвоем.
«Что у нее ваш Марат с языка не сходит?»
— встревоженно спросил он. «Он ей понравился», — как и само собой разумеющимся ответила Диана.
«Только этого не хватало»,
— расстроился Фердаус.
«А если это всерьез, что я скажу отцу? Что я скажу ее родителям? Я же за нее отвечаю».
«Да что такого?» — не поняла его жена. «Марат хороший парень».
«Ай!» — махнул рукой Фердаус. «Было бы все так просто. Ладно, поехали родителей встречать в аэропорт. Зови Аишу».